Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 13, стихи с 11 по 18. Лжепророк.
Давайте откроем 13 главу книги «Откровение». И мы, конечно, с вами знаем, что самая большая возможность проявить любовь к церкви – это учить церковь Слову Божьему, это учить церковь истине и показывать своей жизнью, как эта истина применяется и работает, и уподобляет нас Христу. Сегодня перед нами, друзья, такая непростая задача, объемная, сложная задача. Нам нужно будет рассматривать 13 главу книги Откровения, стихи с 11 по 18. И мы сегодня посмотрим на такую мрачную личность будущего, мрачную личность человеческой истории. Мы поговорим сегодня о лжепророке. Давайте прочитаем этот отрывок. Давайте настроимся на серьезную работу. Откровение, 13 глава, стих 11-18. Читаем Слово Божие. «Увидел я другого зверя, выходящего с земли. Он имел два рога, подобные ангчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вы знаете, друзья, у людей творческих профессий, режиссеров, артистов, художников, писателей, есть такое понятие. Понятие, связанное с оставлением таланта. То есть, когда какой-то выдающийся режиссер или писатель начинает поступать очень плохо, начинает поступать подло, начинает лгать, начинает, делать какие-то ужасные вещи, тогда считается, что талант оставляет такого человека, и он уже не может создавать произведения на прежнем уровне. Такое понятие существует, оно достаточно укоренено среди людей творческих профессий. Так вот, дьявол в этом смысле подобен данным людям. Из-за своей злобы, из-за своей ненависти, из-за своей деградации в греховном состоянии, дьявол не создает ничего оригинального. Дьявол не творит ничего сверхнового. Он словно потерял творческие способности. Он всего лишь пытается копировать дела и природу Бога, причем копирует, как правило, с точностью да наоборот. Более всего, друзья, это проявится в дни скорби, в период семилетия скорби. Каким образом? Вот каким. Как Христос воскрес в дни своего первого пришествия, так и Антихрист станет подражать ему в этом. Бог в Ветхом Завете определил место для поклонения ему на горе Мориа. Здесь был построен храм. Так и Антихрист, друзья, воссядет не в Нью-Йорке, воссядет не в Москве, не в Лондоне, не в Токио, а воссядет именно на этой горе в восстановленном Иерусалимском храме. Бог запечатлевает Духом Святым верующих в момент обращения. Наше запечатление говорит о принадлежности Ему и о духовной безопасности в Боге. Мы читаем о запечатлении святых и в дни скорби. Вспомните 7 главу, 9 главу. Так вот, подражая запечатлению Бога, дьявол через лжепророка, через Антихриста станет запечатлевать своих поклонников, требовать от них принятия начертания зверя. Христос неоднократно говорил о власти, данной ему Отцом. Иоанна 3:35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Иоанна 5:22. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». После воскресения Господь Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Подобным образом и сатана делегирует свою власть Антихристу. Откровение 13:2. «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Сатана во всем старается подражать Богу. Но самое возмутительное подражание лукавого состоит в следующем. Дракон, сатана, претендует на место Бога. Зверь из моря, Антихрист, претендует на место Христа, Бога Сына. Зверь из земли, лжепророк, претендует на место Бога Святого Духа. Как Дух Святой свидетельствует о Христе, Иоанна 15:26, и прославляет Христа, Иоанна 16:14, так и лжепророк возвеличивает и прославляет Антихриста. 13 глава книги Откровения, стих 12-14, мы только что об этом прочитали. О первой личности сатанинской троицы, драконе, мы уже много сказали, изучая 12 главу книги Откровения. О второй личности, Антихристе, также мы уже достаточно подробно говорили, исследуя первую часть 13 главы. Сегодня же мы будем говорить о третьей личности – лжепророке, звери из земли. У нас не должно быть сомнений в том, что лжепророк – это определенная личность, это определенный человек, а не религиозная система. Потому что после пришествия Христа он вместе с Антихристом будет брошен в озеро Огненное, Откровение 19:20. Ясно, что в озеро Огненное бросают людей. Лжепророк будет самым влиятельным религиозным лидером семилетия скорби. Первые 3,5 года он, вероятно, станет лидером объединенной мировой религии – блудницы. К середине семилетия блудница будет уничтожена 10 соправителями Антихриста, Откровение 17:16. И после этого лжепророк станет главным жрецом культа Антихриста. Все религии, как часть блудницы, запрещены во второй половине семилетия. Разрешена только одна религия – поклонение Антихристу, за которым стоит дракон, за которым стоит сатана. Кто он, этот выдающийся религиозный деятель последнего времени? Что еще мы о нем знаем? На основании второй половины 13 главы книги Откровения – выделим 4 описания лжепророка. Первое описание лжепророка касается его природы. Природа лжепророка, стих 11а. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Как и при описании Антихриста, слово «зверь» говорит о жестокой, говорит о подлой и хитрой природе лжепророка. В этом лжепророк похож на Антихриста. Отличие состоит в следующем. Антихрист – зверь из моря, а лжепророк – зверь из земли. Что это означает? Из моря, из земли. Рассмотрим 2 точки зрения, 2 взгляда на данный вопрос. Первая точка зрения. Море – это образ греховного языческого мира. Земля – указание на Израиль, землю обетованную. Таким образом, выходит, что Антихрист – представитель языческих народов, языческого мира, первый зверь, зверь из моря. А лжепророк – представитель Израиля, он еврей, он часть народа Божьего. Если море – это языческий мир, земля – это Израиль, то Антихрист – язычник, а лжепророк – иудей. В чем проблема данной точки зрения? В этом случае первый зверь, Антихрист, не сможет претендовать на место Христа, потому что мы знаем, что евреи никогда не примут язычника за Мессию. Мессией им придется считать второго зверя – лжепророка. Но такое толкование противоречит ясным текстом Писания. Ведь именно Антихрист, а не лжепророк, станет всемирным правителем и подражающим воскресению Христа объектом поклонения. Именно первый зверь, именно Антихрист станет восприниматься Мессией. И мы понимаем, что это невозможно без такого восприятия его Израилем, хотя бы в первой половине семилетия скорби. Поэтому слова «из моря, из земли» скорее всего не указывают на национальную принадлежность Антихриста и лжепророка, а говорят о чем-то другом. О чем? Вторая точка зрения. Море первого зверя – это бездна, как мы с вами уже и говорили, изучая 13 главу. Это преисподняя, место обитания бесовских сил. Дважды зверь в книге Откровения назван выходящим из бездны, 11 глава стих 7, 17 глава стих 8. А бездна упоминается как место заточения темных сил, 9 глава стих 1, 20 глава стих 1. Море первого зверя – это бездна, место заточения бесов. То есть Антихрист имеет связь с силами ада. Соответственно, и земля второго зверя, лжепророка, это не Израиль, а также место заточения бесов, расположенное под землей. Луки 8:31. Вот как мы можем понимать данные понятия. Здесь возникает еще один вопрос. Тогда в чем отличие? Почему сказано, что Антихрист – зверь из моря, а лжепророк – зверь из земли? Отличие в следующем. Море бушующее, море опасное, море шумное, непредсказуемое. В древние времена это крайне недружелюбное человеку, угрожающая стихия, нередко уносящая жизни моряков. Земля, конечно же, более спокойная часть мира. Из этого следует, что по своему характеру служение Антихриста и лжепророка будут частично отличаться. Оба зверя имеют поддержку бездны, бесовских сил, но лжепророк – зверь из земли. Он более спокойный, чем Антихрист, зверь из моря. По своей сущности он будет такой же, как Антихрист. У него бесовская природа, но, как мы увидим дальше, его служение будет более замаскированным, более спокойным, более мягким. Обобщенно говоря, природа лжепророка злая, природа лжепророка демоническая. Он будет контролироваться бесовскими силами и получать могущественную поддержку от них. В этом нет ничего нового. Даже современные ложные учения, говорит Писание, исходят от бесов. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. 1 Тимофею 4:1-2. Бесы разрабатывают ложные учения, потом они находят лицемеров, сожженных в своей совести. Через этих лицемеров внедряют ложные учения в массы и, конечно же, особенно в церковь. Наиболее активные, наиболее известные лжеучителя, искажающие основные доктрины Писания, прямо или косвенно связаны с темными силами. Они читают, они изучают бесовские учения. Некоторые, может быть, единицы из них, они вообще одержимые, и они получают напрямую откровение от темных сил. Зверь из земли станет самым главным лжепророком. Он станет лжепророком всех времен. Соответственно, его связь с сатаной будет самой крепкой, самой тесной, самой плотной. Первое описание лжепророка связано с его природой. У него злая сатанинская природа. Второе описание лжепророка касается его коварства. Коварство лжепророка, стих 11b. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Описание первого и второго зверя сильно отличаются. Если вид первого зверя страшный, вид первого зверя пугающий, 7 голов, 10 рогов, царские короны, богохульные имена, подобие барсу, подобие медведю, подобие льву, то вид второго зверя полная противоположность. Он имел два рога, подобные агнчим. Это небольшие рога ягненка, символ скромности и смирения. У лжепророка нет таких властных должностей, как у антихриста, нет такой политической силы, как у антихриста. Он не политик, он не ведет военных кампаний, лжепророк не одерживает военных побед, как антихрист. Он не имеет богохульных имен, в отличие от первого зверя, не претендует на место Христа и Бога в сердцах людей. Он не злословит Бога открыто, он не злословит небожителей открыто, святых ангелов и прославленных людей. Все это говорит о том, что лжепророк будет выглядеть очень располагающим к себе, таким, как и должен быть выдающийся религиозный деятель мирового уровня, дружелюбным, приятным в общении, вдохновляющим, дающим надежду, любящим и заботящимся о благе человечества. Однако при столь позитивном внешнем виде лжепророк окажется вестником сатаны. Обратите внимание, говорил как дракон. Суть того, что утверждает лжепророк, исходит от лукавого. Если в первой половине семилетия лжепророк – лидер экуменического движения, всемирной суперцеркви, объединенной религии, говорит о единстве, о том, что все религии ведут в небеса, призывает жить людей в мире и любви, людей разных национальностей и разных вероисповеданий, то во второй половине семилетия его проповеди и призывы направлены исключительно на восхваление Антихриста как единственного Бога, достойного поклонения. На восхваление Антихриста, за которым стоит кто? Дракон, сатана. Дружественный, позитивный внешний вид и учение, суть которого исходит из бездны. В этом и состоит коварство лжепророка. В этом и состоит такое противоречие его личности. Подобное коварство характерно для многих лжеучителей. Вспомните предупреждение Иисуса. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные». Матфея 7:15. Вы знаете, что в Израиле пастухи носили одежду из овечьей шерсти. По этой одежде их легко было узнать. Так же, как и в наши дни, по одежде мы легко узнаем полицейских, врачей или пожарных. Пастух – это тот, кто заботится об овцах, водит от пастбища к пастбищу, защищает от хищников и разбойников. Волк – это хищник, основной враг овец. Соответственно, лжепастыри, лжепророки, говорит Христос, внешне выглядят как защитники овец, как заботливые пастухи, но по своей сути являются врагами овец, врагами паствы Христа. Именно таким и будет второй зверь, именно таким и будет лжепророк. Он декларирует себя тем, кто старается на благо человечества, таким добрым, любящим, гуманистичным. Но за всем этим он скрывает губительные для человечества планы. Он таит ужасную угрозу, хотя внешне очень дружественный и безопасный. Вот каково коварство лжепророка. Имеет два рога, подобные ангчим, но говорит, как дракон. Третье описание лжепророка касается его полномочий. Полномочия лжепророка, стих 12а. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. С одобрения Антихриста лжепророк станет демонстрировать власть, подобную власти Антихриста. У него не будет политических должностей, но у него будет власть от Антихриста достаточно высокая. Во-первых, полномочия лжепророка исходят от бесовских сил, так же, как и у Антихриста. И во-вторых, Антихрист передает лжепророку очень большие возможности. Так что по степени влияния в обществе без политических должностей, но по степени влияния на человечество, на греховный мир, лжепророк станет фигурой, подобной Антихристу. Во все времена власть придержащие нередко наделяли религиозных лидеров значительными полномочиями, одаривали подарками и работали с ними в связке. Даже в самых отсталых народах власть была более крепкой, когда племенем правит вождь, а его поддерживает шаман. Бенито Муссолини, ставший лидером фашистской Италии, и он вообще считал, что, он надеялся, что фашистская Италия будет наследницей Римской империи. Так вот, в молодости он заявлял, что Бога не существует, и даже написал памфлет на эту тему. Но придя к власти, он сообщил в одном из своих интервью: «Мой дух глубоко религиозен. Религия является силой, которую надо почитать и защищать. Поэтому я против антиклерикальной атеистической демагогии. Это все устаревшие трюки. Я утверждаю, что католицизм – это великая духовная сила, и надеюсь, что отныне взаимоотношения между итальянским государством и Ватиканом будут более дружественными». Следуя за своим вождем, политики стали принимать участие в богослужениях. Муссолини освободил духовенство от налогов и помогал католическим банкам. При этом он стал оказывать давление на протестантские церкви и другие религиозные течения. Таким образом, католическая церковь стала союзницей фашистской Италии. Папа Пий XI запретил поддерживать противников Муссолини. И в результате этого 11 февраля 1929 года Муссолини подписал договор с представителем Папы Римского, согласно которому возникло государство Ватикан со всеми атрибутами суверенитета, где Папа Пий XI был главой. И благодаря поддержке католической церкви Муссолини одержал невероятную победу на плебисците 1929 года, набрав более 90% голосов за, более 90% итальянцев одобрили диктатуру фашистской партии. Кстати, интересно, когда он пришел к власти благодаря католической церкви, после этого он не стал с ней уже считаться и стал ее подавлять. А приблизительно так же будет действовать лжепророк. Он зверь, который сидит, да, он который связан с блудницей, да, и когда он за счет объединенной мировой религии взлетит на вершины власти и станет диктатором человечества, тогда помощники Антихриста разорят блудницу и плоть ее съедят, уничтожат всемирную лжерелигию, запретят все религии, запретят эту лжерелигию, которая включала в себя основные религии, и объявит, что поклоняться можно только ему. Именно так станет действовать тандем антихрист-лжепророк. Антихрист будет связан лжепророком, который станет развивать всемирную блудницу, которая в середине семилетия будет уничтожена. Вот каковы полномочия лжепророка. Очень большие, очень высокие, очень огромное влияние. И благодаря деятельности лжепророка Антихрист набирает очки, набирает популярность и становится лидером мирового уровня. Четвертое описание лжепророка касается его цели. Цель лжепророка. Стих 12b, 18. «И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Основная цель, друзья, в служении лжепророка состоит в том, чтобы привести человечество к чему? К поклонению Антихристу. Как Дух Святой направляет всех ко Христу, к поклонению Христу, к спасению через Христа, так лжепророк направляет всех к поклонению Антихристу. Что он будет делать для достижения этой цели? В прочитанных стихах мы увидели, что достижение этой цели лжепророк станет действовать следующими тремя способами. Во-первых, лжепророк станет добиваться поклонения Антихристу, обольщая чудесами. Лжепророк первое, что будет делать, он будет призывать поклоняться Антихристу, творя великие чудеса, 12b-15a, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так. Антихрист, как мы знаем, будет убит на глазах изумленного человечества, и его смертельная рана исцелится. Данное чудо лжепророк начнет использовать как основание для поклонения Антихристу, которого можно объявить победителем смерти и Богом. Лжепророк станет говорить: смотрите, он победил смерть, он достоин поклонения. Как мы уже говорили, Господь может позволить сатане воскресить Антихриста в качестве исключения. Но более вероятно, что воскресение станет подделкой, очень высоко организованным обманом, потому что в Писании воскрешение мертвых совершается только силой Бога. Конечно же, неожиданная смерть Антихриста, самого влиятельного и популярного политика в мире, надежды человечества, станет огромным горем для миллионов живущих на земле. Человечество начнет готовиться к похоронам. Государство направляет свои делегации. Данной теме будут посвящены все информационные программы, большинство прямых трансляций, ток-шоу, аналитических и политических выпусков. И вдруг траур сменится радостью. Вместо похорон придется проводить торжественное мероприятие по случаю воскресения, по случаю возвращения к жизни Спасителя мира. Это событие, чудо, значительно прибавит число поклонников Антихриста. Лжепророк станет убеждать: поклоняйтесь ему, он победитель смерти. Также лжепророк станет убеждать поклоняться Антихристу еще и при помощи других чудес. И творит великие знамения. Мегас, большой, огромный, великий. То есть речь не идет об обычных фокусах, которые вы можете наблюдать в цирке, которые совершают иллюзионисты. Речь идет о великих чудесах, изумляющих, поражающих настолько, что у большинства не останется сомнений в сверхъестественном источнике их происхождений. Лжепророк творит такие чудеса, которых никто из грешников никогда не видел. Одним из таких чудес станет низвержение огня на землю, так что огонь низводит с неба на землю. Греческий текст подчеркивает, что данное чудо будет совершаться не один раз, а повторяться неоднократно. Он будет неоднократно низводить огонь с неба на землю. Представьте себе, лжепророк выходит в многолюдное место, например, на площадь Святого Петра в Ватикане, вмещающей до 400 тысяч человек, и говорит: «Меня направила к вам вселенская духовная сила, чтобы призвать вас склониться перед самым великим человеком, Богом, правителем мира, в знак доказательства того, что мои слова истины, да сойдет огонь с небес». Люди, падкие на чудеса, будут очень впечатлены и начнут верить словам лжепророка. Для евреев, знакомых с Ветхим Заветом, как и для всех обладающих некоторыми знаниями Библии, познаниями в области Библии, низведение огня с неба может стать доказательством божественной власти. Почему? Потому что подобным образом действовал Бог, когда пролил серу и огонь на Содом и Гоморру, Подобным образом действовал Бог, когда сжег жертву, принесенную Илией, и когда сошел огонь с неба и поглотил воинов, пытавшихся арестовать Илию. Низведение огня с неба, как и многие другие чудеса лжепророка, покажутся весьма убедительными. Для многих людей на земле это будет нечто невероятное. Число поклонников Антихриста значительно увеличится. Люди всегда жаждали чудес. Люди всегда интересовались чудесами. И, конечно же, сатана на этом сыграет и заработает немалые очки. Еще одним удивительным чудом лжепророка станет оживление образа Антихриста. И дано ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Образ – это что? Это подобие, это изваяние, это изображение. Данный образ – это та мерзость запустения, о которой предсказывал пророк Даниил. Даниил 9:27. В середине семилетия скорби образ Антихриста будет установлен в восстановленном Иерусалимском храме. Идолы всех времен могли выглядеть по-разному, но у них была одна проблема. Они не могли действовать и не могли говорить. Жрецы при помощи чревовещания пытались создать иллюзию, что голос исходит от идолов. Но идолы никогда не говорили. Говорили жрецы, не шевеля губами. Лжепророк же сможет оживить образ Антихриста, словно вдохнуть жизнь в неодушевленный объект. Как это произойдет? Ясно, что при помощи бесовских сил. Некоторые современные толкователи Писания считают, что образ Антихриста будет представлять из себя суперкомпьютер, связанный с лучшими достижениями робототехники. Или же это будет комбинация, синтез компьютерных технологий и бесовских сил. Как оживет образ зверя, мы можем лишь предполагать, но мы верим, что он оживет, будет действовать и говорить, потому что так написано в Библии. Но окончательно ясно станет тогда, когда это произойдет. Итак, во-первых, лжепророк станет добиваться поклонения Антихристу при помощи чудес, обольщая чудесами. И многие-многие люди поверят лжепророку и станут поклоняться Антихристу. Во-вторых, лжепророк начнет добиваться поклонения Антихристу, угрожая смертной казнью, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, стих 15b. Для тех, кто под действием чудес не пожелает добровольно поклоняться Антихристу, для тех, кто не будет естественным образом любить Антихриста, для таковых будут включены репрессивные меры. Таковые окажутся под действием гонений. Тот, кто не пожелает поклониться Антихристу, будет арестован и казнен. Кстати, в Римской империи за отказ поклоняться культу Кесаря должны были убивать. Но, правда, казнили за это далеко не всегда. Помните, как царь Навуходоносор установил огромный истукан высотой 27 метров и шириной 2,7 метра? Собрал все руководство своей империи и потребовал поклониться истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Даниила 3:6. Подобное явление, или поклоняйся какому-то человеку, какому-то истукану, или умри, характерно и для некоторых диктатур 20 века. Поклонение фюреру, коммунистической партии, идеям Чучхе и отказ поклоняться истинному Богу. В противном случае, если вы не поклонитесь кому-то или чему-то и не откажетесь от поклонения истинному Богу, в противном случае вас ждет арест, лагерь и даже смерть. В общем, культ поклонения станет самым враждебным к любому инакомыслию. К культ поклонения Антихристу станет самым враждебным к тем, кто не разделяет его. Как это станет возможным? Почему люди не взбунтуются против явного безумия? Вот почему. Когда большинство уже обработано и прельщено чудесами лжепророка, когда большинство уже поклоняется образу зверя по доброй воле, тогда при их поддержке разобраться с непокорным меньшинством будет очень легко. Очень и очень легко. Общественное мнение поддержит и одобрит столь радикальные меры. Хотя гонения будут ужасными, это не означает, что на земле останутся одни неверующие. Часть верующих спасется различными способами, скрываясь в потаенных местах, и переживет скорбь, и войдет в тысячелетнее царство в земных телах, и станет родоначальником будущих поколений. То же самое можно сказать о сохраненном остатке Израиля. Вот как лжепророк заставляет поклоняться зверю, образу Антихриста. Сначала добровольно, через чудеса, затем угрожая смертью, угрожая казнью. В-третьих, лжепророк станет добиваться поклонения Антихристу еще и экономическим давлением. Стих 16-18. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость: кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Начертание, греческое харагма, клеймо, отметина, след, отпечаток. Один из толкователей Писания делает хороший исторический анализ данного слова. Это слово «харагма» может восходить к нескольким древним обычаям. Первый. Иногда домашних рабов клеймили знаком хозяина, но обычно клеймили только беглых или совершивших серьезное преступление. Такое клеймо или знак называлось «стигма». Это слово употребляется до сих пор в английском языке. Если начертание связано с этим знаком или клеймом, то Иоанн хотел сказать, что тот, кто поклоняется зверю, является его собственностью. Второе. Иногда воины клеймили себя именем своего полководца, которого они очень любили и которому они были преданы. Клеймили себя добровольно. Это до некоторой степени соответствует обычаю наших дней, когда люди делают себе татуировки с именем любимого человека. Если Иоанн имел в виду такое начертание, тогда он хотел сказать следующее. Кто поклоняется зверю, является его последователем, поклонником, тот любит его и добровольно принимает его начертание. Третье. На каждом договоре купли-продажи ставилась харагма, печать, а на печати имя императора и дата. Если Иоанн имел в виду такое начертание, то он хотел сказать, что кто поклоняется зверю, тот признает его власть. Четвертое. На всех монетах были выбиты голова и имя императора, свидетельствующие, что они принадлежат ему. Если Иоанн имел в виду такое написание, он опять же хотел сказать, что всякий, имеющий начертание, является собственностью зверя. И последнее, пятое. Человек, сжегший свою палочку фимиама в честь кесаря, получал удостоверение в том, что он это сделал. Начертание зверя может быть этим удостоверением об исполнении церемонии поклонения кесарю, которое христианин мог получить только ценой отречения от своей веры. Во времена апостола Иоанна начертание не было чем-то совершенно чуждым в обществе. Оно указывало на принадлежность одних людей другим. Оно указывало на подчиненность одного человека другому. Оно указывало на любовь какого-то человека и преданность какому-то. Антихрист станет метить своих сторонников особым знаком, указывающим на то, что они поклоняются ему, признают его своим Богом и Господом. Такое начертание должен принять каждый, независимо от его общественного положения и материального достатка, малые и великие, рабы и свободные. В экономической жизни периода скорби, его второй половине, начертание будет играть огромную роль, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Многие современные проповедники считают, что наличные деньги полностью уйдут в прошлое. Кстати, в некоторых странах мира наличных денег уже нет сегодня. Все расчеты, покупки, продажи станут осуществляться преимущественно по-другому. Приблизительно так же, как сегодня это происходит при помощи пластиковых карт. Только карту заменит вживленный в руку микрочип, а для некоторых в лоб. Уже сегодня данный чип включает в себя удостоверение личности и другие важные документы. Ну, точно сказать, как это будет, мы не знаем. Это только предположения современных проповедников, основанные на современных научных открытиях. Но будет так, друзья, если у вас нет начертания, вы человек вне экономической жизни общества. Вы человек, который противится власти, не любит Антихриста, не поклоняется. Вы человек вне закона. Вы враг государства. Такой человек обретает себя на нищету и, может быть, даже на голодную смерть. Важно понять, что люди не будут принимать начертания вслепую, как-то неосознанно. Не произойдет такого, что вы пошли в поликлинику, вам сделали прививку, и вы приняли начертание зверя. Или вы пошли фотографироваться на паспорт, и вы приняли начертание зверя, как я говорил братьям. Пошел за кефиром, попал в будущее. Такого не будет, такой неожиданности не будет. Все будет ясно и понятно. Перед принятием начертания ангел летит, 14 глава, стих 9 и 11, и предупреждает, кто принимает начертание, тот будет пить вино цельное, вино ярости Божией, цельное, приготовленное. То есть люди не будут принимать начертание по неведению. Это будет ясный, осознанный шаг поклонения Антихристу и отречения от всех других богов и всех других религий. Да, конечно, тем, кто принят начертание, сначала станет легче. Ну, ты можешь работать, зарабатывать, покупать, продавать. Вроде бы тебе легче, вроде бы хорошо, все нормально, жизнь продолжается, нет преследований, можно покупать, продавать, жить. Но последствия этого будут ужасны. Продлится это недолго. 16 глава, стих 2 сообщает, что «пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его». То есть это всего лишь на несколько лет, не больше 3,5 лет. Вот это такая расчетная система будет существовать на земле. Ясно, что начертание зверя связано с числом 666. Сказано, что обладающий мудростью может понять значение этого числа. Что же оно означает и как по нему распознать Антихриста? В еврейском и греческом языке буквы нередко использовались вместо цифр. Например, первые 9 букв греческого алфавита соответствуют цифрам от 1 до 9. Следующие 9 букв описывают десятки от 10 до 90, а остальные сотни от 100 до 900. В этом случае к 24 буквам стандартного греческого алфавита добавлялись еще 3 буквы – дигамма, коппа и сампи, которые использовались в основном лишь для записи чисел. Рассматривая буквы, из которых состоят имена известных личностей, число 666 обнаруживали в имени Нерона и других римских императоров, а также число 666 обнаруживали в имени Наполеона, Гитлера и Муссолини. Но мы ясно понимаем, что никто из них не был Антихристом. Кстати, когда Рональд Рейган пришел к власти, стал президентом США, то некоторые посчитали его Антихристом, потому что его полное имя состоит из 3 слов, каждая по 6 букв. Рональд Уилсон Рейган. Чтобы не повторять ошибок наших предшественников, не будем заниматься подобными вычислениями. Когда Антихрист придет к власти, живущие после восхищения церкви смогут понять значение числа зверя, ибо это число человеческое, число его 666. В дни скорби данное число безоговорочно укажет на Антихриста. Пока церковь на земле, Антихрист не пришел, гадать, возлюбленные, не нужно, и слушать тех, кто увеличивает свои просмотры, таким образом тоже не следует. Говоря число человеческое, Иоанн может указывать на несовершенство человека. Мы знаем, что человек был создан на шестой день. Шесть число несовершенства человека. Повторенное трижды – это несовершенство в наиболее полном проявлении. Человек всегда хотел свергнуть власть Бога и жить вот так, как он хочет. И вот, собственно, и все, на что способен человек без Бога. Вот тот максимум, который он может достигнуть. Всем поставлены печати зверя, кто их не принимает, враг. Все человечество поклоняется Антихристу, в его лице сатане. Ничего лучшего люди, оставленные Богом, построить не могут. Заканчивая данную проповедь, отметим 4 урока на основании ее основных пунктов. Первый урок. За всеми учениями, не допускающими спасения грешников, и значительно затормаживающими освящение верующих, стоят бесовские силы, как и за лжепророком. Это не результат всего лишь случайности течения обстоятельств, это не результат лени, это не результат невнимательного отношения к Писанию. В первую очередь, это результат планомерной работы лукавого. Второй урок. Лжепророки коварны настолько, что способны скрывать свой обман за внешним дружелюбием, за обольщающей мягкостью, за разговорами о любви и толерантности, вид кроткого агнца, но говорит как дракон. Третий урок. Лжепророки могут обладать большими полномочиями, великими санами, званиями, популярностью в религиозных и политических кругах. Но известность не синоним святости и истины. Антихрист наделит лжепророка огромными полномочиями. И последний, четвертый урок. Сохраняйте верность Богу. И когда вас отвращают от истины при помощи чудес, исцелений, видений, и когда вам угрожают, склоняя к греху, и когда предлагают идти на компромисс, ради материальной выгоды. Верные не купятся на чудеса лжепророка и устоят перед его угрозами. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!